Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
Исторический час на радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. И сегодня в центре нашего внимания огромное разветвленное семейство царствующего дома Романовых, каким оно было в начале 20-го столетия. Там огромное количество персон, которые когда-то были известны всей стране, но после этого наступил период, когда Романовы оказались под спудом, если не сказать под запретом. И достаточно интересные для истории нашего Отечества фигуры, в общем, сделались не то чтобы абсолютно сокрытыми от публики, но отстраненными куда-то на третий план истории. И я думаю, будет правильным, если мы постепенно о некоторых из них будем вам рассказывать, соответственно, вы, может быть, будете подсказывать вашими письмами, кто вас из этого семейства интересует. Ну, а сегодня в центре нашего внимания тот яркий, необычный человек, один из наиболее известных представителей императорского дома Романовых, великий князь Александр Михайлович, который мог стать наследником престола. И нашим проводником по его судьбе послужит нам замечательные гости, известный современный историк Анна Андреевна Эспарса. Добрый день.
Здравствуйте.
Мне хотелось бы прежде всего узнать, вот в доме Романовых множество ветвей. В некоторых случаях они даже переплетаются друг с другом, как раз у нас сегодня такой персонаж. Представителем какой из этих ветвей был Александр Михайлович, и почему считалось, что он достаточно близок к престолу, чтобы в какой-то момент на него могла упасть тень возможного престола наследия?
Да, вопрос очень сложный, потому что здесь, конечно, есть совокупность факторов. С одной стороны, это близость непосредственно к императору. Я сейчас расскажу, каким образом эта близость генеалогическая, да, достигалась. А с другой стороны, это и уникальные личные качества великого князя, о которых, я надеюсь, мы сегодня успеем поговорить. Александр Михайлович родился в совершенно замечательной семье. Его отец Михаил Николаевич был сыном императора Николая I, а его мать Ольга Федоровна была немецкой принцессой. И стоит сказать, что и отец, и мать были невероятного благородства, воспитания, и если есть понимание подлинного аристократизма, то это как раз была семья, в которой воспитывался великий князь Александр Михайлович. И что еще интересно, мне довелось работать в Париже довольно долго, в архивах, в личных архивах, государственных архивах, и в том числе я видела рукописи воспоминаний великого князя Александра Михайловича и многочисленную переписку не только его, но и его детей. Те Романовы, которых мы сейчас видим, самое многочисленное колено Романовых, ныне живущих, это как раз потомки великого князя Александра Михайловича. Поэтому я бы сказала, что Александр Михайлович – это такая невероятно важная фигура для понимания и прошлого, и настоящего, и будущего, которая и является самой историей.
А притом получается так, что если Николай II был правнуком императора Николая I, а Александр Михайлович внуком, то он был по колену родословия ближе к Николаю I, но поскольку его ветвь младше, он стоял, я уж не помню, под каким номером, 4-м или 5-м в ряду престола наследников. Тут уж вам карты в руки, и вам, пожалуй, стоит объяснить, насколько это выглядело возможным, у Николая II был наследник, цесаревич Алексей, однако это был мальчик с очень скверным здоровьем, и вот если бы его жизнь прервалась, действительно произойдет в 1918 году, кто следующий, условно говоря, как далеко от позиции престола наследника занимал великий князь Александр Михайлович?
Я думаю, что правильнее всего дать прямую речь Александру Михайловичу, потому что было очень много спекуляций касательно того, что именно Александру Михайловичу предложили вступить на престол. Но это не так, и это был абсолютный миф, потому что он его отрицает многократно и говорит о том, что ни о каких правах на престол и ни о каком желании каким бы то образом свою родословную представить выигрышно для того, чтобы занять престол, ему это было не нужно, и он не считал себя вправе. И поэтому мы прекрасно понимаем, что отречение, когда Николай подписал сначала в пользу, соответственно, сына, но потом мы понимаем, что брат Михаил стал человеком, который получил право на престол, да, отречение произошло в его пользу. И здесь вопрос заключается в позиции великого князя Александра Михайловича. Он в этот момент был в ссоре, в большом конфликте с императором, с Николаем II, и более того, в своих воспоминаниях он посвящает достаточно большую главу, говоря о том, какие причины привели к революции 17-го года, по его мнению, и анализирует ситуацию на фронтах, участие в Первой мировой войне России, и говорит о том, что великий князь Николай Николаевич Романов, я имею в виду сейчас младшего, естественно, потому что там есть старший и есть младший, о котором обязательно надо поговорить в рамках вашего курса просвещения, такого ликбеза исторического, ну, родословной.
Бог даст, поговорим.
Романовых. Так вот, как раз он и претендовал, и имел вполне право и силы для того, чтобы быть наследником престола. Поэтому у Александра Михайловича не было ни такой амбиции, ни, по его мнению, достаточного положения в этом разветвленном древе Романовых. Там скорее была позиция сторонников Александра Михайловича, который был человеком невероятно магнетичным, притягательным, ярким, умным, который имел свою группу поддержки, свою партию даже до определенного, вот можно сказать, слова, именно партию, которая поддерживала его и очень хотела, чтобы он занял престол, потому что с ним связывало ряд реформ и в армии, и во флоте, ну и, соответственно, в общем, политических, потому что великий князь был умнейшим человеком с потрясающей памятью, эрудицией и действительно большими возможностями.
Ну что ж, давайте посмотрим, каким образом он эти возможности приобрел. Его рождение, его детство, его приуготовление к высокой, достаточно высокой роли в Российской империи.
Великий князь Александр Михайлович, как я уже сказала, родился в семье Михаила Николаевича, великого князя, который в тот момент был наместником на Кавказе. И как раз первые детские воспоминания великого князя Александра Михайловича, они связаны с Кавказом. А те историки и публицисты, которые обращают свое внимание на положение Кавказа и на довольно такое особое пространство на исторической карте Российской империи этого края, конечно, они обращаются к воспоминаниям великого князя Александра Михайловича. Он рассказывает о том, насколько он любил Кавказ. И главное, он говорит о том, каким авторитетом, искренним авторитетом, не придуманным, не вымышленным, не сделанным искусственно по статусу должности, которую он занимал, пользовался его отец на Кавказе. И он говорит об этом диковинном крае. Когда ты читаешь воспоминания, то есть ощущение, что это такой демон Лермонтова. Настолько романтично, настолько красиво, живописно описывает Александр Михайлович в своих воспоминаниях свое детство.
Прошу прощения, когда он родился и сколько он провел, можно сказать, под рукой отца на Кавказе?
Великий князь Александр Михайлович родился 1 апреля или 13 апреля, да, мы говорим о старом и новом стиле, 1866 года. И первое десятилетие он провел на Кавказе, более того, он практически не путешествовал и не выезжал. И с его выездом в Петербург связана совершенно грандиозная история, которую он описывает, как родившись, проведя, в общем-то, всю свою сознательную, хоть и небольшую жизнь на Кавказе, он приезжает в Петербург. И как его показывают Зимний дворец, как ему показывают его комнату, и учтиво говорят о том, что комната, его окна в спальне будут выходить на Петропавловский собор. А дальше уточняют, что в Петропавловском соборе захоронены все прядки Романовых. И маленький мальчик, который испуганно смотрит в это зимнее холодное окно на эту огромную Неву и Петропавловский собор, говорит: «Как вы думаете, смог ли я заснуть тем вечером, той ночью, зная о том, что все мои предки находятся по ту сторону Невы, и я обязательно посещу их могилы». Действительно, контраст между Кавказом, Тифлисом, вернее, да, и Петербургом был невероятный. И почему я все время ссылаюсь на воспоминания? Потому что это источник уникальный. Во-первых, это грандиозное чтение, художественное, литературное. И я рекомендую вот это пространство, этот воздух, который мы забываем за цифрами, датами и Википедией, вот почерпнуть там, от действительно прямой речи.
Ну что ж, мальчик прибыл в Санкт-Петербург, и его здесь будут учить по традиции царствующего дома Романовых. Наследники главнейших ветвей должны получать образование военного образца, и, насколько я понимаю, Александр Михайлович ждет морской кадетский корпус, поэтому сейчас прозвучит марш гвардейского морского экипажа.
Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, напоминаю вам, что это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. У нас сегодня в гостях известный историк Анна Андреевна Эспарса. Мы беседуем о судьбе великого князя Александра Михайловича. Итак, отрок оказался в столице Великой империи и отправился учиться в морской кадетский корпус. Насколько я понимаю, значительная часть его жизни впоследствии будет связана с морем.
Да, совершенно верно, но перед тем, как он отправился в морской кадетский корпус, стоит сказать, какое воспитание и какое образование он получил до этого. Оно было заложено, безусловно, уже на Кавказе, в Тбилиси, а потом продолжено в Петербурге. Это были частные учителя, это были гувернёры, он с детства знал 5 языков и, в общем-то, управлялся ими в совершенстве, уже достигнув возраста 12 лет. Был человек незаурядных способностей, если сейчас мы говорим об одаренных детях, то, безусловно, вот таким вот отроком, ребенком был великий князь. Ему пророчили невероятную судьбу, потому что знания по истории, литературе были грандиозные, и он удивлял всех за семейными обедами, когда к нему обращались. Он мог рассказать любую интересную историю от античного Рима до самой современной какой-нибудь любопытной политической ситуации, которая складывалась в британском парламенте. Любопытство, кругозор невероятный. Но что самое было важное, это строгость в семье. Вот мы говорили о его родословной, и недаром его дедушкой был Николай I. А Михаил, я имею в виду Михаил Николаевич, сын Николая, был самым похожим на своего отца с точки зрения характером сына, потому что у него была дисциплина, невероятная выправка, достоинство, вера и набожность, и умение держать себя в образцовом порядке. Именно так эта цитата прямая из воспоминаний великого князя Александра Михайловича. И мать, которая была немкой, но немкой, выросшей во время Бисмарка. А вы знаете, что Бисмарк держал Германию, в общем-то, в ежовых рукавицах, и вот эта военная выправка, она была в какой-то степени похожа на николаевскую выправку. И Александр Михайлович пишет: «Мои мать и отец были настолько похожи друг на друга, что иногда я не различал, как два сердца могут биться в один такт». То есть действительно вот удивительная семья, которая заложила основу, фундамент и воспитания, и образования. И это воспитание грандиозно. Потом уже Александр Михайлович будет писать своим детям, у него было 7 детей, письма напутственные перед супружеством или после того, как дети становились сами родителями, и говорил о том, что самое важное – это не забывать, что ты великий князь, и не просто держать спину прямо, но главное – знать, что кому много дается, с того много и спросится. Да, это вот такой перефраз известной фразы библейской, да, но если мы говорим про истинную суть его жизни, то это так и было. Это невероятное мужество. И его привлекали, конечно же, другие города, другие страны, другие континенты. И как можно было молодому великому князю добиться возможности и свободы увидеть весь мир, но при этом отбросить церемонии? Он был испытателем судьбы, как он сам себя называл, и хотел попробовать себя в разных профессиях, что, в общем-то, довольно диковинно для статуса рожденного в великокняжеской семье. Ему хотелось побывать всюду, но не с императорским поездом, не в специальном императорском вагоне путешествовать, а именно попробовать себя в общем-то, в совершенно разных профессиях, и он этого добился. Когда он выбирает для себя флот, его, конечно же, как он сам пишет в своих воспоминаниях, привлекают путешествия. Жюль Верн, которого он обожал, и различные приключенческие романы, которые он читал буквально упоительно, причем на языке оригинала. И в морском корпусе он обращает внимание не только на то, как строятся корабли, как ведется военный бой, но он изумительно знает географию. И считается, что в семье Романовых он был одним из главных знатоков этнологии, этнографии. И благодаря ему многие книги известных именитых этнологов были изданы в Российской империи. И также он издавал журнал, который был посвящен флоту и военному искусству.
Насколько я понимаю, выпущен из морского кадетского корпуса он был уже в царствование Александра III. И как раз момент, когда молодой человек взрослеет и должен выходить из стен училища, попадает на очень сложную эпоху, наступившую после убийства террористами Александра II.
Да, совершенно верно. А если говорить о настроениях, которые тогда были у нашего прекрасного выпускника, то он пишет в своих воспоминаниях, что больше всего ему хотелось отправиться немедленно в путешествие. Что он и сделал? Он отправляется в кругосветное путешествие, и он является единственным великим князем, единственным Романовым, который действительно был в кругосветном путешествии. И не просто был, а сам справлялся с любой работой, которая возникала во время этого кругосветного путешествия. Он описывает то, как он драил палубу, и то, как он ловил рыбу, и то, как он готовил для всей команды. Поэтому это был момент инициации, и момент взросления, и одновременно с этим момент невероятной свободы, когда не нужно было посещать великосветские приемы и балы, не нужно было облачаться в мундиры, а была какая-то свободная и довольно простая жизнь.
На чем он путешествовал?
Он путешествовал на огромном военном корабле, который, собственно говоря, был для него в какой-то момент и продолжением учебы, потому что именно там он стал разрабатывать идею создания новых военных судов и их вооружения, которые потом частично, на самом деле, его вот эти наброски, они войдут в историю военного дела, так же, как потом будет с авиацией, потому что, забегая вперед, великий князь занимался еще и делом авиации. Он под Севастополем организовал училище, потому что абсолютно точно был уверен, что за военной авиацией будет будущее. И надо сказать, что кроме этой кругосветки, великий князь был в больше чем 10 различных таких полномасштабных больших путешествиях. Это были и частные яхты, которые ему принадлежали, потому что он был прекрасным яхтсменом, как и все в семье Романовых во второй половине XIX века и в начале XX века. Мы знаем, что Николай II обожал путешествия морские, и они часто совершали эти путешествия вместе, потому что, несмотря на то, что Александр Михайлович был в статусе двоюродного дяди, да, они были, в общем-то, близки, по-дружески скорее. Он был таким старшим товарищем и старшим другом. И во многом увлечение яхтенным спортом, потому что это именно так было в начале морской биографии Николая II, и их совместная поездка на остров Уайт, которая задокументирована огромным количеством фотографий, пребывание в Marlborough House, который находится на острове Уайт, это резиденция королевы Виктории, английской королевы. А, соответственно, это вот во многом влияние как раз великого князя Александра Михайловича.
Ну, это период, когда еще Николай II не был Николаем II.
Нет, он был наследником был престола.
Цесаревичем,
да,
Николаем Александровичем.
Да, да.
Ну вот период путешествий. Это любопытно с точки зрения культуры, а вот с точки зрения государственной службы, выпустившись из кадетского корпуса, получив достаточно возможности для разного рода путешествий, все-таки Александр Михайлович должен был найти для себя место на карте администрирования империи.
Он нашел для себя место в таком большом корабле Российской империи. Оно могло бы быть более центровым, можно сказать, у штурвала. Но Александр Михайлович был человеком невероятного свободолюбия. Поэтому, когда мы смотрим его должности, то мы понимаем, что не так долго он на них задерживался, и тому были всегда веские причины. Об этом, я думаю, мы можем немножко оставить это за скобками. В воспоминаниях вполне написано, как и почему он уходил из того или другого ведомства. Долгое время ему поручали ведомство так называемой морской торговли, потому что мы понимаем прекрасно, что помимо военного флота есть и гражданский флот, и если говорить о России в начале Российской империи, в начале 20 века, то это время очень интенсивной торговли, причем торговли, которая уже установлена именно по морским путям, и торговли такой межнациональной, большой торговли. И вот эти маршруты надо было установить, и нужно было продумать логистику, как мы сейчас бы из 21 века сказали, и великий князь занимался в том числе этим, ему было это интересно. И какое-то время он занимался военным флотом, более того, в 1906 году ему был присвоен такой огромный чин, он стал адмиралом. И стоит сказать, что с этого момента он занимается активно вооружением и действительно военными кораблями, и есть в архивах большое количество писем, переписок с инженерами из разных стран, которых он приглашал для того, чтобы наиболее прогрессивно вооружать корабли и делать так, чтобы они были проходимее, чтобы они были действительно самыми современными.
Вы говорили, что он какое-то время служил на боевом корабле, если не ошибаюсь, это эскадренный броненосец Сесой Великий, который погиб в русско-японскую войну, но до морских сражений русско-японской войны Александр Михайлович не добрался. Он впоследствии продолжил службу по военному ведомству. Что с ним было в годы Первой мировой?
Первую мировую войну великий князь, в общем-то, встретил без ликования, которое было тогда таким массовым, и в прессе, если мы возьмем 1914 год, и то, как встречали, какие были надежды, вот этого ура, такого настроения у великого князя нет, и мы можем видеть это в воспоминаниях. Но здесь вопрос объективности стоит, потому что воспоминания были написаны уже в эмиграции, и с пониманием той катастрофы, которая произошла с Российской империей и тех несчастий, которые произошли на фронтах Первой мировой войны. Поэтому здесь сложно судить, насколько действительно в момент 1914 года великий князь Александр Михайлович действительно так думал негативно, и как он пишет, что он встречался с тогда императором Николаем II, а когда-то своим близким другом, будучи его старшим товарищем, он когда-то влияние имел очень большое на Николая и отговаривал от участия в Первой мировой войне. Но Николай был непоколебим, как мы знаем, и Россия вступила в Первую мировую.
Он занимал какой-то высокий пост по гражданской части или по военной?
У него было несколько постов, потому что он был на фронтах Первой мировой войны, и у него был ряд конфликтов, в том числе с великим князем Николаем Николаевичем, что привело к довольно быстрому покиданию всех этих постов и уходу в, на гражданскую, в общем-то, службу, потому что он долгое время был в Совете министров, он занимался в основном все-таки вопросами флота, вопросами морской торговли, и, в общем-то, было понятно, что он не готов конкурировать за право влияния на политику внутреннюю либо внешнюю, и, скорее, его позиция, она могла быть заключена во фразе «теория малых дел». То есть он занимался тем, в чем он был профессионал, и, в общем-то, не делал из этого какого-то большого претенциозного события.
Ну что ж, я думаю, вот на этом роковом рубеже мы ненадолго остановимся, дорогие радиослушатели. Это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. Мы прерываем нашу беседу буквально на минуту, чтобы вскоре вновь встретиться в эфире.
«Исторический час» на радио «Вера».